Сегодня, изучая четвертую недельную главу Торы, которая называется «Ваира», и содержится в книге «Берешит», в книге «Бытие» с 1 стиха 18 главы по 24 стих 22 главы, «Бытие» 18.1, 22.24. Мы посмотрим на двух сводных братьев, на Измаила, Ишмаэля, и Исаака, Ицхака. Проведем сравнительный анализ их появления на свет, характера, судьбы и, главное, духовных проекций этих двух личностей, которые отражаются в позднейшем повествовании Священного Писания. Два сводных брата – Измаил и Исаак. Итак, их появление. Как появился Измаил, старший брат? Книга Берешит, 15 глава, с 18 стиха и вплоть до 16 стиха, 16 главы книги Бытие. Бытие 15, 18-16-16. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Так заканчивается 15 глава. Всевышний говорит: «Потомству твоему». Числом сколько на тот момент? Ноль. «Потомству твоему», потомству которого еще нет, «я даю всю эту землю, землю вот этих народов, от реки Египетской Нила до реки Ефрата, все Средиземноморье я отдаю твоему потомству». Какое первое слово стоит после Божьего обетования? Какое следующее слово Торы в вашей Библии? Слово «но». Правда? Значимое слово. Вот перспективы, вот обетование, вот неизменное Божье слово, вот текст завета, вот Божьи слова. «Но». И вот в первом стихе 16 главы книги Бытие, который одновременно является следующим стихом, в повествовании сказано: «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». То есть земля обещана, а потомства обещанного нету. У ней, у Сары, была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала». Я прочитал первые 4 стиха 16 главы. Мы находим здесь, во-первых, факт продолжительной демонстрации веры в Божье Слово, в Божье обетование. Сколько Авраам и Сара верили, что у них будет ребеночек? Обратили ли вы внимание? 10 лет. 10 лет верили. В возрасте 75 лет Авраам получил от Господа обетование о том, что у него будет много потомков, весьма многочисленный будет народ. И спустя 10 лет вера Сары поколебалась. И она говорит: «Давай, Авраам, мы воспользуемся законом, который в ходу у язычников, живущих вокруг нас, а именно, если у жены неплодной, бездетной, есть служанка, и она становится беременной от мужа, то когда рождающегося младенца сажают на колени законной жены, он считается законным сыном мужа и жены. И вот Сара отдает свою служанку, он Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Дальше стихи 15 и 16, 16 главы, 15 и 16. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Исмаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Исмаила. Если бы вы выбирали одно слово, которое описывало бы появление Исмаила, то есть способ появления Исмаила на свет, какое бы слово вы выбрали? Я хочу предложить вам слово «естественно», «естественным» образом. То есть, Агарь была фертильна, Авраам был в состоянии еще на тот момент иметь детей, и когда двое фертильных, он и она встречаются, в результате рождается ребенок. Это было дитя, рожденное, как позже мы в Библии узнаем, по плоти. По плоти. То есть, естественным образом, исходя из возможностей физиологии и его, и ее. Так появился Исмаил. По сути же это было чем? Недоверием Богу. Это было проявление недоверия. Это было также проявлением попытки взять исполнение Божьего обетования в свои собственные руки. Бог обещал, но вот механизм не продумал. Ведь ясно, что я уже не в состоянии иметь детей, мыслит Сара. Значит, мы Богу поможем. Мы сами сделаем свой ход. Теперь, как появился Исаак? Книга Бытие, 21 глава, 1 и 7 стихов. Берешит, 21 глава, стихи с 1 по 7. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, который родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына? Кто бы, интересно, сказал Аврааму, что именно Сара родит ему сына? Кто бы так мог сказать? Тот, кто это и сказал. И тот, кто сказал, тот, кто невидимое называет видимым, несуществующее называет существующим, тот, кто обещал, тот и исполнил. Как бы вы могли охарактеризовать способ появления Исаака? Одним словом. Сверхъестественно. Если Исмаил родился естественно, то Исаак родился сверхъестественно, благодаря Божию чуду. Потому что на тот момент сказано уже, не только Сара была не способна рождать, она в принципе была не способна, будучи бездетной всю свою жизнь, но и теперь ввиду возраста стала абсолютно неспособной. Но помимо всего этого сказано «и господин мой стар». А чуть позже в Библии сказано «и Авраам, тело его столетнего было в омертвении, и он уже на тот момент не был в состоянии иметь детей». Тем не менее, это произошло. Именно от них, от Авраама и Сары, рождается сын. Исаак – повод для удивления. Это было чудо. Мы кратко вспомнили появление Исмаила и появление Исаака. Первый родился естественно, второй сверхъестественно. Первый родился по плоти, второй родился по духу. Первый родился в результате неверия, недоверия, второй в результате веры. Первый – это человеческие действия, второй – это Божьи действия. Очень яркая разница между первым и вторым случаем. Теперь посмотрим на характер. На характер одного и другого сына. В нашей недельной главе Торы о характере Ицхака ничего не известно, потому что он пока еще довольно маленький, за исключением вот того случая, когда он уже выросший, узнает, что его Господь определил в жертву. В 22 главе книги «Бытие» есть одна очень красноречивая фраза. После того, как Авраам открыл, после того, как Ицхак понял, что он будет жертвой, говорится, и шли они далее оба вместе. Исаак проявляет послушание, проявляет доверие. Это много говорит о его характере. Но сейчас нам важнее сконцентрироваться на характере первенца, на характере Ишмаэля. Конечно, известно, что характер, помимо того, что формируется в течение жизни, во многом человеком обретается от родителей. Потому интересно было бы посмотреть на маму Исмаила, на Агарь. Книга Берешит, 16 глава, 4 стих, Бытие 16, 4. «Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Вот такая маленькая формулировочка. Агарь, забеременев от Авраама, стала презирать госпожу свою. Слово «презирать» довольно сильное, правда? Одно дело превозноситься, одно дело смотреть сверху вниз, одно дело чувствовать себя счастливой, достойной, в силу того, что патриарх теперь именно от нее будет иметь сына и так далее. Но вот здесь она именно презирает госпожу свою. И это многое говорит о ее характере. Дальше, когда рождается ее сын, проходит время, как повествует нам 21 глава книги Бытие, стихи с 9 по 11, ее сын Измаил делает следующее. Бытие 21 глава с 9 по 11. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». Ишмаэль насмехается. «И сказала Аврааму», 10 стих, «выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Конечно же, когда мы читаем с вами текст в переводе, то невольно возникает вопрос, в чем же тут великий грех? Почему за это надо было выгнать Агарь и Измаила? За то, что Измаил насмехался. Конечно, насмехаться тоже нехорошо, но это не настолько серьезно, как последствия, которые имели место дальше. Потому нам нужно разобрать этот глагол. Что это такое? Что значит насмехаться? Что именно делал Ишмаэль? Вот что пишут иудейские комментарии. Комментарий Санчина. Мудрецы разъясняют, что в Священном Писании это слово, вот то, которое у нас переведено как «насмехается», всегда является намеком на идолопоклонство или тяжелое преступление, подобное убийству. Ишмаэль смеялся над самим фактом рождения Ицхака. Он был старшим сыном и считал себя единственным наследником. Его поведение было угрожающим и наводило на мысль, что он может расправиться с ребенком. Этим объясняется реакция Сары, требование отослать Ишмаэля. Вот что об этом пишет исследователь Щедровицкий. агадическое предание говорит, что с самого детского возраста Измаил учился стрелять из лука. Возненавидев же Исаака, он избрал его мишенью для своих стрел. И только чудом его не убил. Увидев это, Сара рассказала обо всем Аврааму и настояла на изгнании рабыни и сына ее. Это иудейская традиция. Так объясняется значение этого глагола в иудейских комментариях. Давайте посмотрим теперь, как переводится этот глагол непосредственно в Торе и о каких грехах может повествовать, как это слово используется в Священном Писании. Книга Берешит, 26 глава, 8 стих, Бытие 26:8. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. Здесь этот глагол переведен словом «играет». Предыстория там была очень похожа на то, что случилось в нашей недельной главе Торы, когда Авраам выдал Сару, жену свою, за свою сестру. Точно так же поступил позже Исаак и сказал о своей жене, что она моя сестра. И вот наступил момент, когда Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, и понял, что она ему жена. Итак, чем они занимались? Какого рода игры описаны? Те, из которых явно следует, что между сими двумя особые отношения. Так? Дальше. Книга Бытие, 39 глава, 14 стих, Бытие 39, 14, «кликнула домашних своих и сказала им так, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». И далее, 17 стих в этой же 39 главе книги Бытие, «и пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Так переводится здесь этот глагол «ругаться». В чем обвиняет жена Потифара Иосифа? В сексуальном насилии. И говорит, он привел еврея ругаться над нами. Вот как переводится этот глагол в Торе. То есть, то, что делал Ишмаэль, или что пытался сделать Ишмаэль над Ицхаком, это в действительности страшное преступление. Это серьезнейший грех. Потому верны ли агадические предания или нет, исходя из самого значения и использования этого глагола в Торе, мы видим, что Исаак в действительности был в страшной опасности. Итак, чтобы завершить эту картину, прочитаем из апостольских писаний книгу послание к Галатам, 4 главу, стихи 22, 23 и 29. Книга послания к Галатам, 4 глава, стихи 22, 23 и 29. «Ибо написано, что Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Какое действие описывается? Что делал Ишмаэль? Гнал рожденного по духу, гнал Исаака. То есть описывается именно преследование, именно покушение, именно посягательство серьезного характера. Таким образом, от одного отца, но двух разных женщин, двумя совершенно разными путями появляются два совершенно разных человека. И когда мы смотрим на характер одного, на его жертвенность, на готовность отдать себя по воле Божьей, позволить 120-летнему отцу связать себя и быть готовым умереть и так далее, с одной стороны, и с другой стороны, вот этого сына Агари, Ишмаэля, который всякие нечестия и замысливал, и пытался осуществить в отношении Исаака, мы видим совершенно двух разных человек. И потому в результате, ввиду их иноприродности, им невозможно было жить вместе, им нельзя было жить в одном доме. У нас описывается в Торе два изгнания Измаила. Первый раз в 16 главе книги Бытие, стихи с 5 по 9. Книга Бытие, 16 глава, с 5 по 9. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, на дороге к Суру, и сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Почему я сказал, что это первое изгнание Измаила? Потому что Агарь была беременна Измаилом. И в тот момент она убежала из дома, потому что не могла терпеть отношение Сары к ней. Но очень важно, что когда выражается воля Божья, то сказано «возвратись и покорись». Также показательно то, как ангел обращается к Агаре. Он не говорит «Агарь, наложница Авраама». Он говорит «Агарь, служанка Сары, вернись к госпоже своей и покорись ей». Вот это воля Божья. Но, к сожалению, этого не произошло. И из того, каким образом был воспитан Ишмаэль, мы видим, что влияние Агари было очень сильным. По наследству ли, по воспитанию ли, но сын получился таким, который воле Божьей был неугоден. И вот потому в 21 главе, которая приходится уже на нашу недельную главу Торы сегодня, написано в 21 главе книги Берешит, в стихах с 12 по 14, так, с 12 по 14. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Происходит все-таки размежевание, происходит разделение между этими двумя сыновьями. И вот они таким образом оказались по разную сторону воли Божьей, по разную сторону критериев характера и по разную сторону, что касается географии, по разную сторону духовности. И когда мы берем хотя бы вот эти вот базовые элементы истории появления одного и другого, характера одного и другого, и то, чем все закончилось, а именно разделение, то здесь мы находим очень важные духовные уроки. Вот две духовных проекции этой истории, двух сводных братьев. Чтобы понять, о чем пойдет речь дальше, когда мы будем читать два комментария на этот отрывочек, я хочу напомнить вам из 16 главы книги Левит, книги Ваикра, стихи 7 по 10. Книга Левит, 16 глава, стихи 7 по 10. «И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Кто помнит, как в подлиннике сказано «для отпущения»? для Азазеля, верно, для Азазеля, для свирепого Бога. Один для Господа, для Яхве, а другой для Азазеля. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Вот два комментария, которые я упомянул. Первый из них принадлежит раввину по имени Арье Барац. Он пишет: в главе Ваера приводятся две параллельные истории. По велению Всевышнего Авраам проявил готовность отказаться от двух своих сыновей. Он изгнал Ишмаэля, а точнее отпустил Ишмаэля, как говорит Тора, и связал для жертвоприношения Ицхака. Относительно Ишмаэля говорится следующее. Книга Бытие 21.14. Берешит 21.14. «И встал Авраам рано утром». Обратите внимание на эту фразу. «И встал Авраам рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и ребенка, и отослал ее». А через несколько абзацев мы читаем, 22 глава 3 стих, «И встал Авраам рано утром». То есть, слово в слово повторяется фраза, которая описывает действие Авраама по отношению к Ишмаэлю и действие Авраама по отношению к Ицхаку. «И встал Авраам рано утром». И вот история Исмаила. «И встал Авраам рано утром». И вот история Исаака. В одном случае один отсылается в пустыню, в другом случае приносится в жертву. Далее. Два эти фрагмента Торы, пишет Арье Барац, читаются в праздник Рожа Шана. Фрагмент, содержащий описание изгнания Ишмаэля, читается в первый день, а фрагмент, описывающий связывание Ицхака, во второй. Описание двух историй, начинающихся словами «И встал Авраам рано утром», прообразуются мистерией Йом-Кипура, судного дня, мистерией бросания жребия над двумя козлами, один из которых, подобно Ицхаку, переносится в жертву Всевышнему, а второй, подобно Ишмаэлю, изгоняется в пустыню к демонам, к Азазелю. Еще один комментатор, раввин Броер, в книге «Перкей Моадот» пишет: противостояние Ицхака и Ишмаэля отражает противостояние Всевышнего и властителей пустыни и мрака. Это противостояние отражено в разделе, касающегося козла отпущения. Связь между отношениями Ицхака и Ишмаэля и козлами, посвященными Всевышнему и Азазелу, представлена в Писании почти в явном виде. Ведь описание изгнания Ишмаэля в пустыню и описание принесения в жертву Ицхака почти соседствуют. Они написаны в одном ключе и выглядят увязанными вместе самим Всевышним. В действительности, при анализе этих двух отрывков не только вводное предложение одинаково, но и затем при сравнении этих двух отрывков с 16 главой книги Левит, где описывается козел для Господа и козел для отпущения, для Азазеля, повторяются ключевые слова, ключевые термины «отпустить», «отпустить», «принести», «принести» и так далее. Таким образом, в иудейских комментариях, которые мы находим в истории взаимоотношений Ицхака и Ишмаэля, видна борьба между добром и злом, между Богом и дьяволом и сатаной. С одной стороны силы добра, с другой стороны силы зла. Здесь жертва, жертвенность, здесь дьявол и его бесы. Помимо вот этих вот двух видов служения, двух козлов для праздника Йом-Кипур, мы находим в Священном Писании еще одну духовную проекцию на основании жизни этих двух людей. В послании к Галатам, в 4 главе, в апостольских писаниях, к которой мы уже обращались сегодня, в послании к Галатам 4 главе, в стихах с 28 по 31, написано так, с 28 по 31. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». Эта история чуть позже в Священном Писании имеет следующую духовную проекцию. Есть те, кто рожден по плоти и живет по плоти, и есть те, кто рожден по духу и живет по духу. Это очень важная концепция и важнейшее различие. Что означает жить по плоти? Вот как дальше апостол рассказывает об этом в 5 главе послания к Галатам. 5 глава, стихи 16 по 25. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И вот это противопоставление дальше раскрывается. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божье не наследуют». Вот это образ Ишмаэля, человека, появившегося по плоти и живущего по плоти. Это плотский человек, человек, который живет всеми желаниями, которые появляются. Он живет по принципу, что естественно, то не постыдно. Что захочется, то и делает. И здесь длинный список. И вражда, и ссоры, и зависть, и гнев, и распри, и так далее, и так далее. Вот это вот характеристика, вот это вот портрет человека, живущего по плоти. Кого-нибудь этот словесный портрет вам напоминает? Как часто вы видите этот образ в течение дня? Дальше, с 22 стиха написано: «Плод же Духа». И вот теперь духовный человек. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот это две основы жизни. Первая – по плоти, вторая – по духу. Две разных основы образа жизни, и соответствующими будут и результаты. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 5 по 8, 12 и 13. Римлянам, 8 глава, с 5 по 8, 12 и 13. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Итак, кто живет веяниями, устремлениями, похотями плоти, тот Богу угодить не может. Он закону Божию не покоряется. Он не в состоянии. А тот, кто живет по духу, напротив, закону Божию послушен. Стихи 12-13. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете». Вот итог. «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Два сводных брата, Ишмаэль и Ицхак, являются духовной проекции. Во-первых, на противостоянии Бога и сатаны. Сил добра и сил зла. Яхвы и Азазелла. И все это теперь, во-вторых, претворяется и реализовывается в жизни каждого из нас. Либо по плоти, либо по духу. Это различный совершенно образ жизни, это совершенно разные отношения к людям, к окружающим, в том числе и согрешающим против нас. И в конечном итоге, и это самое главное, совсем отличный, отличающийся друг от друга итог. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Аминь.